Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Мы закончили наш предыдущий выпуск, посвященный агентству ICE и его действиям, словами о том, что главной эмоцией, на которой играют, которую продуцируют, которой хотят управлять, сейчас в Америке становится страх. И мы говорили о том, что страх как инструмент воздействия используется не только внутри страны, но и вовне, во внешней политике. И вот сегодня мы как раз об этом поговорим, и, конечно, в центре будет Гренландия. Мы вам подробно расскажем и об американской риторике, связанной с Гренландией, поговорим о последних заявлениях Дональда Трампа на форуме в Давосе, в частности, и о происходящем в самой Гренландии. Мы поговорили с человеком, который там живет, она нам рассказала о настроениях гренландцев. Но начнем мы этот клубочек распутывать с Нобелевской премии мира, которая, как переходящее красное знамя, оказалась в руках Дональда Трампа.
Да, несколько дней назад Белый дом посетила одна из лидеров венесуэльской демократической оппозиции Мария Карина Мачадо и, собственно, решила подарить Трампу свою Нобелевскую премию мира, которую ей вручили в прошлом году. Сказала, что американский президент заслуживает этой премии куда больше, чем он. Трамп явно был рад такому подарку, ведь, как мы знаем, давно жаждал.
Не отказался, отказываться мира. Не стал.
Не да. отказался, да. Хотя я думаю, что все еще надежда у него есть получить ее уже в этом году, но все равно ему было крайне приятно, тем более некоторые СМИ писали о том, что Трамп обижен на Мачадо из-за того, что она согласилась принять премию от Нобелевского комитета, а не отказалась от нее, сказав, что вот она недостойна, что лучше отдайте Трампу. Поэтому она попыталась, видимо, так загладить этот свой проступок, по крайней мере, в глазах Трампа. Правда, сам Трамп уже через несколько часов, когда его спрашивали о Мачадо, уже даже не смог вспомнить ее имя. Вот, но недавно сказал, что будет думать о том, как ее все-таки пристроить в правительство Венесуэлы, как ее включить в вот этот процесс переговоров с нынешней администрацией.
Но стоит отметить, что Нобелевский комитет не раз напоминал, что премию нельзя отзывать, ее нельзя делить, ее нельзя кому-либо передавать. Кому премию присудили, тот и является ее владельцем, остается юридически лауреатом. Поэтому жест этот, конечно, просто политический и символический. И Дональда Трампа за это многие раскритиковали, прежде всего демократы, ну и медиа, и многие комментаторы. То есть это вызвало такую волну критики, называли это фейковым таким моментом нобелевским, жалким спектаклем. В общем, разные определения по этому поводу звучали. Вспоминали, что жизнь мигрантов из Венесуэлы политика Трампа как раз ухудшила. А тут ему один из лидеров венесуэльской оппозиции передает именно премию мира. И, конечно, это вручение вызвало невероятную волну шуток и мемов. Я хочу отметить, что вообще шутки и мемы, вот такой взрыв шуток и мемов всегда возникает на том месте и в тот момент, когда происходит какой-то слом. Вот что-то происходит, что нарушает некий общественный порядок, некие нормы. И на этом месте происходит слом и взрыв, языковой взрыв, рождаются новые слова, неологизмы. И вот, как я уже говорила, шутки и мемы. Не случайно вокруг аннексии Крыма было очень много слов разных и выражений, начиная с «Крым наш». И мы, я думаю, что сегодня этого еще коснемся. Потому что произошел слом какого-то, во-первых, международного права и географических границ, каких-то моральных понятий. А тут произошел слом вот при установившегося порядка вручения премии, плюс еще просто каких-то норм поведения, норм этики, когда ты не можешь принять премию из рук человека, которому его действительно присудили. Отсюда вот такой, конечно, поток шуток, и все стали символически передавать Дональду Трампу свои медали, там школьные грамоты, как кто-то отметил в Фейсбуке, что Дональд Трамп таким стал Якубовичем из «Поля чудес», который которому приносят банки с солеными огурцами, вот все с личной фазенды. Я тоже написала в Фейсбуке, что передаю Дональду Трампу свою медаль за первое место в конкурсе «Буги-вуги», полученную в 2016 году в Киеве среди начинающих. Не думайте, что я очень хорошо танцую буги-вуги, но тем не менее это было для меня достижение. Ну а потом стало известно, что Дональд Трамп направил премьеру Норвегии письмо с претензиями по поводу Нобелевской премии.
Да, Дональд Трамп убежден, что именно правительство Норвегии отвечает за то, кто получает саму премию, а не Нобелевский комитет. Поэтому решил свои претензии, собственно, адресовать норвежскому правительству. Написал письмо премьер-министру, в котором упрекнул его в том, что ему эту премию не дали, и заявил о том, что раз уж не дали, то теперь можно ему и не думать так сильно о деле мира во всем мире, хотя там поговорился, что все равно, конечно, для него это останется важно, но теперь он будет больше думать именно об интересах Америки, нежели о каких-то миротворческих инициативах.
Ну и, насколько я понимаю, личная обида Дональда Трампа на Нобелевский комитет, в общем-то, связана с его внешнеполитическими амбициями и устремлениями. Я имею в виду сейчас Гренландию, к которой мы тут плавно переходим.
Да, безусловно, потому что многие, конечно, сейчас активно шутят на эту тему, что Трампу, наверное, стоило действительно получить Нобелевскую премию в прошлом году, потому что в этом году как будто бы уже поводов не так много, да, уже нет 8 или 9, да, мы уже сбились со счета скольки прекращенных войн, а скорее от Соединенных Штатов мы наблюдаем агрессию на международной арене. Это и конфликт с Венесуэлой, и претензии на Гренландию, которую Трамп высказывал еще в первый год своего президентства, но сейчас он их так явно прям активизировал, чем, конечно, очень пугает союзников Соединенных Штатов по НАТО, в том числе, собственно, Данию, которая принадлежит Гренландии. И вот сейчас как раз проходит форум в Давосе, где, собственно, европейцы с американцами это активно обсуждают.
Ну, как ты уже сказал, Трамп не первый раз заявляет о претензиях на Гренландию, но действительно его риторика поменялась. Если до этого он как-то делал это там иногда в проброс, ну или просто нейтрально, спокойно об этом говорил, и поэтому это во многом не воспринимали всерьез, то сейчас его риторика стала такой более агрессивной и воинственной.
Да, потому что если раньше это воспринималось, правильно, как ты отметила, один из таких экспрессивных словесных выпадов, которые из уст Трампа звучат постоянно, опять же, Канада — 51-й штат, Панамский канал, который нужно обязательно Соединенным Штатам вернуть, ну и Гренландия. А сейчас, собственно, и Панама, и Канада отошли уже на второй или на третий план. А вот Гренландия как раз оказывается в центре внешней политики Трампа. По крайней мере, сейчас Трамп заявляет, что Гренландия необходима, причем жизненно необходима ему и Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности, потому что если Гренландия, которая не может, по словам Трампа, обеспечить свою безопасность, свою оборону, то вот обязательно она окажется в руках или России, или Китая. И, соответственно, вот в мире великих держав, да, сильных и наглых, единственный выбор, который есть у держав слабых, это вот примкнуть к одной из них, хотя вроде как Дания и так уже примкнула, являясь членом блока НАТО, но Трамп считает, что именно в американской собственности должен находиться остров, потому что Трамп хочет разместить там противоракетную оборону под названием «Золотой купол», которая, в общем, пока остается только лишь проектом, на который не выделено пока ни средства, не начато ее строительство. Но вот Трамп заявляет, что Гренландия прям вот кровь из носу нужна Соединенным Штатам, без нее никак.
И мы тут хотим обратить ваше внимание на то, насколько похожими становятся вот эти заявления, вообще весь этот дискурс вокруг, американский, вокруг Гренландии, на нарративы Путина о расширении земель, да, собиратель земель русских. Тут и исторический шанс расширить территорию США, и вопрос национальной безопасности. Мы можем вспомнить знаменитый мем «Завтра здесь будут стоять солдаты НАТО». только здесь получается наоборот. И все, чем объясняются вот эти амбиции, вот эти стремления Дональда Трампа, очень похоже, очень напоминает на то, что мы уже слышали.
И особенно забавно такое историческое обоснование Дональда Трампа. Да, вот от российских властей мы привыкли слушать такие долгие, затяжные исторические лекции на тему того, почему тот или иной внешнеполитический шаг нужно совершить. Вот. У Дональда Трампа как-то часто бывает все куда лаконичнее. Он просто заявил о том, что ну вот когда-то в Данию, когда-то в Гренландию приплыли датчане 500 лет назад, возможно, не 500 лет назад. И, дескать, это как-то не очень убедительно в качестве основания, почему Дания владеет Гренландией, что из уст американского президента звучит невероятно иронично, учитывая, собственно, как появилась Америка, да, как появились, да, Соединенные Штаты, и чьи лодки приплыли туда, кстати, примерно в то же время. Но Трамп заявил, что их лодки тоже туда приплывали, при этом не очень понятно, собственно, кто они, чьи лодки тогда приплывали, если Соединенных Штатов тогда просто не было.
В общем, что-то из области печенегов и половцев. Но, как ты правильно сказал, если Владимир Путин любит такие пространные исторические лекции и по 40 минут отвечает на вопросы журналистов, которые у него берут интервью, то Дональд Трамп — это такой формат шортс. Он очень... даже сторис, наверное, сторис. Вот он очень коротко какие-то идеи вбрасывает, объясняет. Вот историческая справедливость вот такая. Тут он не вдается в подробности. Даже, кстати, говорили, что когда Дональд Трамп и Владимир Путин встречались на Аляске, Путин якобы его как раз разозлил, его очень стало раздражать, что он там, Дональда Трампа стало очень раздражать, что Путин ему долго рассказывает опять про всяких Рюриков.
Политика Белого дома, она вообще, мне кажется, идеально адаптирована и под короткие новостные циклы, новостные форматы и под эпоху социальных сетей, когда нужны броские заголовки, громкие заявления, и часто не важно, на самом деле, есть ли там какая-то суть, важно, чтобы это выглядело классно, ярко, занимательно, чтобы это выглядело или звучало как-то увлекательно, а все остальное, в общем-то, не так уж важно. Но справедливости ради стоит отметить, что, в общем, Соединенные Штаты и раньше пытались выдвигать какие-то претензии на Гренландию, конечно, не в таком духе, что отдайте нам, а то иначе, но пытались несколько раз приобрести остров. И в XIX веке, и сразу после Второй мировой войны обсуждалась, да, продажа острова Соединенным Штатам. Но тогда обошлись, ну, во-первых, тем, что Дания вступила в НАТО, во-вторых, Соединенные Штаты заключили с Данией договор, который, в общем-то, Соединенным Штатам дает достаточно широкие полномочия по размещению любых воинских контингентов на территории Гренландии. Американцы могут строить там базы, размещать там свои войска и системы вооружений, в том числе, кстати, контролировать проход морских и воздушных судов, о чем Трамп говорил, что вот какие-то подозрительные китайские и российские корабли вечно проплывают мимо Гренландии, нам это не нравится. Так нынешний договор и так позволяет Соединенным Штатам все это делать. И исходя из этого, вот многие из тех доводов, которые выдвигает Дональд Трамп, почему все-таки Гренландия должна быть в составе Соединенных Штатов, они кажутся как будто бы не очень убедительными.
Ну, кстати, и тогда, после Второй мировой войны, когда США предлагали Дании около миллиарда долларов за покупку Гренландии, общественное мнение в США в целом это решение не поддерживало. Примерно треть была за, чуть больше трети против, почти треть затруднялась с ответами тогда. Мы более подробно поговорим о том, что показывают нынешние американские опросы, но я пока хочу сказать, что проходят акции протеста на этом фоне. В Дании и в Гренландии вот 17 января прошли крупнейшие акции под лозунгами «Руки прочь от Гренландии», «Гренландия не продается» или «Make America Go Away», что воспроизводит аббревиатуру MAGA «Make America Great Again», но только с другими словами. В Копенгагене тысячи людей собрались на Ратушной площади, держали в руках гренландские флаги, плакаты, как я уже сказала, «Руки прочь от Гренландии». Ирландии с другими лозунгами. Многие были в красных кепках вот с этой альтернативной надписью. В Гренландии в нескольких городах тоже прошли протесты, и они стали самыми массовыми в истории острова. Мы решили поговорить о том, что на самом деле происходит в Гренландии, что люди там думают обо всем происходящем, с человеком, который там живет. Это Галя Морел, художница, жительница Гренландии, жена эскимоса. Она вот сейчас ненадолго в Америке, но вообще она и ее семья живут в Гренландии. Галя, скажите, как бы вы описали основную эмоцию жителей Гренландии сейчас на фоне того, что происходит? Это тревога, это возмущение, это что-то еще?
Но вы знаете, вообще гренландцы — это очень спокойные люди, и возмущение — это не обычная эмоция для гренландцев. Но сейчас я бы сказала, что очень многие люди, в том числе моя семья, они чуть-чуть возмущены. Но главное, наверное, чувство — это тревога, потому что появилось впервые такое слово, которое никогда не было в нашем лексиконе, как слово «война». А вы, может быть, знаете, что как лингвист, что в калахльсут и в других языках, на которых говорят в Гренландии, вообще такого слова «война» никогда не существовало. То есть люди, они вообще не понимают концепт безличностной войны. Как можно убивать человека, которого ты никогда не знал, никогда не встречал, просто вот так стрелять куда-то и его убить? Это невозможно объяснить людям. Поэтому само слово «война», оно не существовало. И появилось совсем недавно новое образование, и оно переводится примерно так. The crazy man's job at work. То есть это как бы работа или дела безумного человека. Вот это что значит «война». Поэтому людям очень трудно понять вообще, о чем идет речь. Это очень мирное сообщество. И даже вот как, конечно, как в любой стране, всегда бывают конфликты. Но как конфликты разрешались в Гренландии всегда традиционно? С помощью drum-dancing. То есть если кто-то с кем-то поссорился, то люди собирались все вместе, всей комьюнити, и потом они начинали играть на своих drums, и кто человек, над которым смеялись больше всего, потому что они оба рассказывали какие-то истории, шутки, он был проигравшим. И он просто уходил. То есть мне кажется, что это вот такое умение хорошо бы использовать так называемому цивилизованному миру, который умеет решать конфликты с помощью бомб, тарифов или чего-то другого, но есть другие способы.
Да. Но вы говорите, раз зазвучало слово «война», значит, рассматривается всерьез вероятность этой войны.
Ну, конечно, люди надеются, что до самой войны не дойдет дело, хотя я могу сказать, что наши родственники, которые живут на самом севере, в районе Туле, это провинция Аванатта, это на самом-самом севере, где Гренландия соприкасается с Канадой, как раз в 90 километрах от американской базы Туле Air Base, которая сейчас называется Pituffik Space Base, там готовят люди гарпуны. И они говорят, что если кто-то высадится на наш пляж, то мы будем защищать наш поселок с помощью гарпунов, потому что другого оружия, в принципе, нету.
А вообще, насколько неожиданным стал для гренландцев вот именно такой агрессивный поворот событий?
Вот это хороший вопрос, потому что я думаю, что очень большая часть всего этого конфликта, она культурная и лингвистическая. Потому что люди в Гренландии, они, ну как сказать, это вот они никогда не идут на конфликт. Как вообще они оказались когда-то в Гренландии? Они все время уходили от конфликта. Они встречались с индейцами, предположим, там где-то в Канаде или где-то еще. И они просто уходили, они избегали конфликта, и, наконец, они нашли свой остров, который стал для них землей обетованной. Поэтому вот вся риторика, вся лексика, вот это «отнять», «купить» и другие слова, они просто неприемлемы, потому что земля в Гренландии, вы должны понять, она не продается. Ее нельзя купить, ее нельзя продать, потому что земля принадлежит всем людям.
Ну, вы знаете, я тут сделаю небольшое лингвистическое, лирическое отступление тоже, ведь и в американской речевой культуре, в бытовой, я имею в виду, вот в такой повседневной, в общем-то, тоже нет агрессии. Там нет такого хамства, которое знакомо выходцам из стран бывшего Советского Союза. То есть здесь как раз наоборот, люди стремятся улыбаться, да, знаменитая американская улыбка, избежать конфликта. И это очень чувствуют иммигранты, которые приехали из стран с такой агрессивной речевой культурой. Но, видимо, сейчас эта речевая культура вот с новой администрацией очень сильно поменялась, как наверху, так и внизу, потому что, ну, люди вдохновляются тем, что говорят политики.
Но вы знаете, даже не, в Гренаде немножко больше. Я согласна с вами. Но, предположим, мой сын, младший сын Кевин, он американец, он приезжал сейчас на похороны моего мужа в Гренаде, и он жил в Гренаде целый год. Он руководил там детским театром, то есть он очень хорошо знает страну. Но он прилетел из Нью-Йорка, и он немножко забыл про порядки, и он начал говорить громким голосом. И все люди на него стали оглядываться, как он, что он ничего плохого не сказал, но он просто говорил, это была немножко другая тональность, и он немножко говорил там слово «я», а это считается уже.
Как изменилась повседневная жизнь обычных людей сейчас? А может быть, она не изменилась? Вот как, насколько вы знаете, разговоры в магазинах, в школах, в семьях вот об этом говорят или стараются не обсуждать?
Ну, вообще об этом все говорят, и в магазине, и в школе, причем говорят даже дети. Вот мои внучатые и племянники, им сейчас 8, 9, 12 лет, и они живут в самых разных местах Гренландии. Кто-то живет на севере, кто-то живет в столице, кто-то живет на юге. И у этих детей, у мальчиков, они все мальчики, у них была просто такая фасцинация перед Америкой, потому что им казалось, ну, Дания — это очень скучное такое место, уже мы устали от него, может быть, что-то такое другое мы сделаем в своей жизни, родители, вот они, да. И дети, конечно, они говорят на каракрисут и на датском, как с рождения, но эти мальчики, они переходили на английский язык, и они просто отказывались говорить по-датски. И, ну, как сейчас для них такой большой удар, потому что, как бы, их будущее, они связывали с тем, что их жизнь будет немножко больше, чем просто Дания. Может быть, Америка тоже. Но сейчас этому пришел конец. То есть за год удалось разрушить все то, что существовало до сих пор, вся вот эта мягкая сила, которая была у Америки, она уничтожена.
А вообще есть ли в Гренландии люди, которые хотели бы стать американцами?
Наша семья, она живет, как я сказала, везде, и на севере, и на юге, и в центре. Но вообще я встречала только одного человека на севере, который сказал, что, ну да, просто он настолько не любит Данию, что он сказал, что да, может быть, нам с Америкой будет лучше. Вот. Но я хочу сказать, что сейчас вот все говорят про, там, предположим, что были американские базы, и что там они уехали, оставили там ржавые бочки, и уронили бомбы, и реактор не очень там собрали за собой, который ездил под льдом. Но на самом деле была другая история с американцами в Гренландии. Это когда адмирал Роберт Пири приехал в Гренландию в конце 19 века и начал готовить свои походы к Северному полюсу. Но он был большой такой белый исследователь, и он считал, что очень важно белому исследователю поддерживать отношения с женщиной, и завел себе эскимосскую жену. Ее звали Аликасина, и ей было всего 13 лет, и у них родилось два мальчика. Один мальчик Кали, Кали Палук, и он, второй мальчик, как он умер тут же, через 2 года, а Кали Палук, он остался жив. Вот, и, собственно говоря, ни Пири, ни Мэтью Хансен, его помощник, который тоже оставил ребенка в Гренландии, они не посмотрели назад. Они уехали, оставили этих детей, и эти дети жили просто в страшной бедности. Они носили одежду из собаки, когда другие дети носили одежду из нерпы, предположим. Это тоже была такая трагедия.
Как об этом рассказывают местные медиа?
Ну, конечно, они рассказывают все время и по телевизору, и в газетах, и люди все это обсуждают. Но я могу сказать, что в Гренландии вот дискуссия, которая ведется в публичном пространстве, она очень сильно отличается от дискуссии даже в Америке, потому что вот мы никогда не слышим грубости, мы никогда не слышим даже вот таких слов кошмарных, которые можно здесь произносить в Америке, что вот он негодяй, он там такой законченный человек. Вот этого никто не говорит. То есть они выбирают гораздо более вежливые слова. Но для этого нужно читать на Калахрису, и мало кто это делает. И поэтому они думают, ну что они говорят, наверное, они там сходят с ума, но они разговаривают очень вежливо друг с другом.
Но они в каком это ключе обсуждают? То есть нужно нам это или не нужно, или с позиции, что нам это точно не нужно, и как этого избежать?
Нет, большинство людей сейчас, подавляющее большинство людей, считают, что это не нужно. Год назад 6% людей думали, что, может быть, стоит попробовать, может, с Америкой, может, не так плохо. Но это тоже был такой знак вопроса большой, это не была уверенность. Но сейчас этих людей осталось меньше 2% на самом деле. То есть они точно знают, что они не хотят быть американцами. Вот после того, что случилось за этот год, после всех слов, которые были произнесены.
Вы рассказывали в одном из интервью американской прессе, что когда в Гренландию приезжал Дональд Трамп младший, он там раздавал деньги, раздавал красные кепки Make America Great Again, раздавал молодежи и просил их что-то говорить на камеру. Зачем он это делал? Тогда уже готовилась какая-то почва, или это просто был какой-то такой жест, не знаю какой.
А, ну, вы знаете, там произошло так. Вся моя семья пошла встречать Дональд Трамп Джуниор в аэропорт. Аэропорт у нас очень маленький. И все думали, что это будет примерно так, как обычно приезжает королева в прошлом или сейчас король Фредерик X. И они приезжают, причем не в столицу, они приезжают в маленькое северное поселение, и они знают всех людей. Они у всех спрашивают, ну как твоя там, скажем, бабушка, в прошлом году она болела, вот сейчас, а дядя, вот мы помним, что с ним-то что-то случилось еще. Они идут ко всем пить чай, они привезли всем подарки. Но это была такая просто потрясающая разница с молодым Трампом, потому что он приехал, он вошел, он никого не видел, хотя люди хотели с ним поговорить. Он просто шел и говорил «я», и «мой папа, папа, папа». И это все. И он ни с кем не поговорил, ничего. А дальше он устроил обед, действительно. Пригласил на обед всех людей, кого он там мог, но никто не пришел. И тогда он позвал людей, которые стояли там рядом с магазином. Может быть, им нечего было делать. И вот был такой обед, который они выдали за обед с гренландцами такими, которые представляли всю страну. И после этого на утро они начали детям, не молодежи, а детям, школьникам раздавать там по 100 долларов и давать эти шапки.
Вы поняли, зачем он приезжал?
Но вообще, вы знаете, в 2015 году он обратился к моему мужу, потому что он хотел, чтобы он был его гидом в охоте на овцы быков. Он охотится из лука. И он не хотел охотиться в таких местах, где охотятся остальные туристы, потому что это не очень мужественно. Там можно овцы быка убить прямо из машины. Он хотел поехать на самый север. Там есть гора, которая названа в честь моего мужа, она называется Хамген Пойнт, и там нет людей вообще. И они договорились, что они поедут, и мой муж рассказывал про Гренландию, всякие вещи. И вот он всю жизнь себя корил, потому что он думал, что это, может быть, он подал вот эту идею, что нужно что-то делать в Гренландии. Вот. Но после этого, вот когда он приехал в начале этого года, он приехал всего на 5 часов. Он приехал, и вечером он улетел. Поэтому, честно говоря, даже никто не понял, зачем он приехал. Он ни с кем не встретился реально.
Дональд Трамп объясняет свои намерения в отношении Гренландии вопросами национальной безопасности. Но, насколько я понимаю, у США уже есть все необходимое в плане безопасности. Действительно ли это так?
Ну, конечно, потому что в общей сложности у Соединенных Штатов после Второй мировой войны было порядка 30, может быть, даже чуть-чуть больше разных инсталляций. Военный баз, как таковых, было 18, и они все 17 были закрыты, осталась только одна, Pituffik Space Base. И от 10 тысяч человек, которые там находились в свое время, только на одной базе, осталось сейчас 150 человек. Их никто не выгонял. Ни датчане, ни гренландцы это все сделали, а сами американцы, они увезли своих людей за ненадобностью.
По вашим ощущениям, как будет развиваться ситуация? Вот из того, что говорят люди, опять же, ваши друзья, родственники, знакомые, на что все настраиваются?
Конечно, все настраиваются на что-то хорошее, что будет найден какой-то компромисс. Но вот один старый охотник, ему 84 года, я вчера с ним разговаривала, и он мне сказал, что если самое ужасное случится, что они нас просто оккупируют, либо что-то еще сделают такое, чего мы не хотим, мы все обратно превратимся из калахлит, так себя называют гренландцы, не, ну и так калахлит, это особое. Мы обратно станем эскимосами, мы станем независимыми. Они могут быть независимыми, потому что это единственные люди сегодня, которые могут выживать в полной темноте 4 месяца, уйти на собачьи упряжки во льды, и им не нужно ничего абсолютно, ни почта, ни магазин, ни связь, они могут там жить. Так что
То есть
они...
это еще такой вопрос об идентичности, о самоопределении.
Конечно, конечно. То есть самое главное, чего боятся люди, это то, что с приходом другой власти будет разрушена культура, потому что Дания, какой бы она ни была, она все-таки не делала такого самого ужасного, чтобы разрушить культуру. На севере культура сохранилась.
Ну, на самом деле есть ожидание, что и американцы многие думают, что присоединение Гренландии не случится. Но, во всяком случае, социологические опросы, которые сейчас активно проводят в США, показывают, что американцы не испытывают какого-то особого энтузиазма по поводу присоединения острова к США. Например, недавно был опрос, который проводила компания YouGov. Там спрашивали, в общем, как лучше будет для Дании? 65% сказали, пусть остается, пусть Гренландия остается в составе Дании, и только 11% сказали, что она должна присоединиться к Соединенным Штатам. Когда спрашивали о возможности военного присоединения Гренландии, то там его поддержали всего 9%. Куда больше, 29% поддержали покупку Гренландии, хотя при этом все еще 51% опрошенных были против. И это тоже достаточно важно, учитывая, в общем, сколько может стоить присоединение Гренландии. Очевидно, мы пока не знаем. Трамп только заявляет о том, что будет предложена какая-то сделка датскому правительству, но в некоторых публикациях звучала сумма в размере 700 миллиардов долларов. Деньги, в общем, достаточно большие. И, опять же, пока не очень понятно, а где взять эти деньги, потому что все-таки выделить средства на покупку, тем более такие объемные, может только Конгресс. У Дональда Трампа пока кого-то своего бюджетного фонда нет, хотя есть мнение, что идея такая есть, но тем не менее пока его нет. Ну и другие опросы на самом деле фиксируют похожую картину. В опросе Reuters только 17% поддерживают покупку Гренландии, 47% против, а военный захват острова поддерживает всего 4%, 71% против. Другой опрос, который проводила компания Quinnipiac, показывает чуть более высокую поддержку присоединения Гренландии, 37%, но опять же 55% все равно против. А военную аннексию поддерживают всего 9% при 86% против.
Ну и надо сказать, что Гренландия это так, мягко говоря, не то, что сейчас занимает умы американцев. У американцев полно других проблем, и тем более Дональд Трамп в самом начале своего второго президентского срока он обещал, что он сосредоточится именно на внутренних американских проблемах, он будет решать проблемы простого народа, чтобы простой народ хорошо жил, зарабатывал, чтобы цены снижались, Америка first, а все остальное уже по остаточному принципу, но мы видим, что происходит все наоборот. Он сосредотачивается на внешнеполитических проблемах. Мы даже посвящали этому отдельный выпуск, говорили о том, как Дональд Трамп решает вот эти вопросы мира, становится миротворцем и действительно сосредотачивается на том, что происходит вовне, во многом, не в самой Америке. Поэтому такого дискурса, что вот нам позарез сейчас нужна Гренландия, среди обычных американцев нет, ну, таких разговоров нет. Я видела, как обсуждают это на разных форумах, в группах в Фейсбуке русскоязычные американцы, и вот там интересные встречаются высказывания, потому что, например, там один человек пишет, ну а что даст вот это присоединение Гренландии, зачем это вообще нужно какому-нибудь фермеру там из Небраски, который ждет, что Трамп решит его проблемы, а тут мы тратим деньги на Гренландию. А другой человек ему отвечает, что нет, это все, это нужно американцам, потому что в перспективе это создание рабочих мест, и потом вот этот фермер из Небраски скажет Дональду Трампу спасибо за то, что Гренландию присоединили. Ну что, сомнительно, конечно, на мой взгляд, но мне кажется, что, вот как я уже сказала, американскому народу сейчас немножечко не до Гренландии. Во-первых, свои проблемы, экономика, ну и еще вот внутренние проблемы, например, бесчинство ICE, которое мы обсуждали в прошлом выпуске, это огромная часть сейчас внутренней американской повестки.
Да, накормить несчастных жителей Гренландии кукурузой из Небраски, да, вот почему бы и нет. Тем более мы видим, что интересная особенность, что Белый дом на самом деле не особо пытается выстроить какой-то общественный консенсус вокруг вопроса присоединения Гренландии. То есть традиционно, если мы вспомним там вторжение в Ирак, допустим, было и международное направление, да, госсекретарь Колин Пауэлл с его знаменитой пробиркой, да, которую он тряс на заседании Совбеза ООН. А с другой стороны, внутри страны шла широкая дискуссия на тему того, нужно ли это США или не нужно, и администрация Буша-младшего тогда пыталась убедить всеми возможными способами. Многие сейчас скажут, что обманным путем, но тем не менее пыталась убедить американцев, что это действительно в их интересах. Сейчас администрация Трампа как будто бы не особо пытается запустить какую-то дискуссию на этот счет и убедить американцев, что им это нужно. То есть, понятно, иногда звучат, да, какие-то заявления о том, что гренландцы как-то там не очень хорошо живут. Хотя, опять же, если сравнивать то, как живут коренные гренландцы с коренными американцами, то есть индейцами, там на самом деле разница поразительно и скорее в пользу гренландцев именно. Но, тем не менее, как ты правильно отметила, и мы в программах много об этом говорили, американцев традиционно внутренняя политика беспокоит куда больше, чем политика международная. Американцы — это такая нация победившего холодильника, телевизор ее не сильно убеждает, и поэтому вопросы личной какой-то безопасности, вопросы экономики, вопросы миграции беспокоят американцев куда больше, чем какой остров нужно присоединить в состав Соединенных Штатов. И примечательно, что даже внутри республиканской партии, по крайней мере, на тему Гренландии, тоже наблюдается такой раскол. С одной стороны, есть традиционные республиканцы, ну, кто-то назовет их ястребы, кто-то назовет их республиканцами такого классического рейгановского толка, которые в основном настаивают на том, что Дания — это союзник США по НАТО, это, в общем, стабильный партнер, и не имеет никакого смысла вступать с ней в конфликт по вопросу Гренландии, тем более не только с ней, но и потенциально с другими европейскими странами. Отмечают, что это может стать масштабным кризисом для всего Североатлантического альянса. А с другой стороны, есть люди, которые как раз активно поддерживали Трампа и в 2016, и в 2024 году, но которым не нравится как раз вот это пристальное внимание президента к международной повестке, которые заявляют, что принцип «Америка прежде всего», он должен заключаться в том, что мы должны решать проблемы внутри страны, а не пытаться присоединить какие-то новые территории, тем более платить за них сотни миллиардов долларов. В общем, действительно, как это помогает рядовому американцу? И они считают, что никак. Поэтому вот такой вот конфликт, в котором два крыла, которые традиционно оппонируют друг другу скорее, здесь они нашли друг друга союзников, оппонируя уже Дональду Трампу.
Ну и вот это, кстати, второе крыло, оно все время выступало за или сокращение, или вообще прекращение помощи Украине. То есть звучал постоянно скептицизм по этому поводу, зачем нам продолжать помогать Украине, если у нас есть, во-первых, есть Европа, которая может ей помогать, а во-вторых, мы должны сосредоточиться на наших проблемах. И вот тут это, конечно, совсем другая история, но это тоже другая страна. И зачем, и речь идет о том, чтобы тратить на нее какие-то деньги. И вот интересно, как тут будет общественное мнение развиваться и разделяться.
Да, потому что не только Украина, но, в общем, и в отношении Израиля подобная критика звучала, да, что почему Соединенные Штаты тратятся на оборону других стран. И, в общем, на самом деле Трамп во многом эти тезисы тоже проговаривал во время избирательной кампании. Понятно, что он тогда больше фокусировался на Украине и на каких-то международных организациях, вроде ООН, ВОЗ и так далее. Но, по сути, это, в общем, претензия похожего толка. То есть зачем тратить деньги на внешнюю политику, которая не очень понятна, как помогает Соединенным Штатам, тем более, опять же, 700 миллиардов, это, в общем, это колоссальная сумма.
Ну и такая вишенка на торте. Жители Гренландии поддержали в России. Главного коммуниста Чувашии вызвали в МВД за поддержку Гренландии в Крещенской купели. На крещение 19 января Александр Андреев сфотографировался в купели на Волге с плакатом «Гренландия, мы с тобой». «We are Greenland». По его словам, он хотел, цитата, «продемонстрировать свою солидарность с трудящимися массами эскимосов в их противостоянии с американским империализмом и поддержать весьма популярных, как он считает, на острове местных коммунистов». Даже сказал, что вот пытается сейчас с ними какие-то контакты установить, наладить, чтобы оказать им поддержку.
Ну, в этом плане, кстати, довольно интересно руководство российских властей на всю эту историю. Допустим, министр иностранных дел Лавров заявил о том, что, комментируя, да, претензии Трампа по отношению к Гренландии, сказал, что, ну вот, замените США на Россию, а Гренландию на Крым, и, в общем, все вам станет понятно. Что, в общем, тоже достаточно удивительно, потому что сам Трамп-то настаивает, да, что Россия хочет Гренландию, и, по идее, в общем, России не должно нравиться то, что Трамп, наоборот, пытается Гренландию присоединить, но тут мы видим, наоборот, такую, ну, не то чтобы прям явную поддержку, но скорее понимание и разделение многих тезисов, которые выдвигает Трамп.
Мне кажется, тут российская пропаганда окажется в такой сложной ситуации. С одной стороны, вот эта параллель с Крымом, и вроде как надо будет как-то поддержать, а с другой стороны, вроде бы надо и критиковать. Вот посмотрите, какая агрессивная Америка, вот что они делают, и интересно будет посмотреть, как из этой ситуации пропагандисты выкрутятся. Ну, тем временем сам Дональд Трамп продолжает делать заявления по поводу Гренландии. Вот он на форуме в Давосе снова об этом говорил и сказал: «Нам просто нужен кусок льда».
Да, выступление было интересное, как мне кажется. И вот, кстати, на тему реакции российских властей, мне кажется, что очень многие из тезисов, которые Трамп выдвигал в этом выступлении, они, ну, буквально зеркальные, точнее, не зеркальные, а повторяют то, копируют, что мы часто слышим. Да, то, что мы часто слышим от российских властей, ну, в частности, вот, помимо Гренландии, того, что, опять же, она очень нужна Соединенным Штатам. Трамп, правда, заверил, что все-таки военным способом не собирается присоединять остров, но намерен активно вести переговоры с европейскими странами на этот счет. Но помимо этого вновь упрекнул европейские страны в том, что они недостаточно тратятся на свою оборону, заявил о том, что многие европейские города и страны уже не узнать, что Европа так немножко все-таки загнивает, опять же, да, вот к параллелям. Плюс заявил о том, что, в общем, вообще все европейцы должны быть благодарны безмерно Соединенным Штатам за то, что они победили нацистскую Германию во время Второй мировой войны, потому что иначе все присутствующие на Давосском форуме говорили бы по-немецки или, может быть, по-японски, что забавно, учитывая, что форум проходит в Швейцарии, где немецкий является одним из государственных языков, но это так, скорее лирика. Плюс Трамп, опять же, вот, подчеркнул, что американцы захватили Гренландию во время Второй мировой войны и по глупости своей все-таки передали Дании, а вот надо было все-таки оставить себе.
Вот это, кстати, напоминает тоже историю с Крымом и Хрущевым. По глупости передали, подарили. Что-то тоже, какие-то отголоски слышатся знакомые.
Подарки российских царей, да.
Ну и там же на форуме в Давосе Дональд Трамп объявил о создании новой организации Совета мира, хотя он, как мы вам рассказали, говорит о том, что о мире уже не так думает интенсивно, как раньше. Теперь он его не очень интересует. Тем не менее, вот Совет мира он все-таки решил создать. Ну, формально это будет такой механизм управления послевоенным урегулированием и реконструкцией Газы, но будет решать и другие задачи, потому что амбиции сильно расширились Дональда Трампа. Совет должен разрешать разные конфликты, обеспечивать стабильность, фактически конкурировать с Советом Безопасности ООН, который Трамп регулярно критикует. Председателем вот этого нового Совета мира Дональд Трамп намерен быть, конечно, лично, с правом приглашать разные страны, назначать заседания, создавать, распускать подкомитеты. Ну и многих уже пригласили. Некоторые согласились, некоторые отказались.
Да, структура пока не очень понятная, как ты правильно сказала. Заниматься она должна именно сектором газа, но многие отмечают, что потенциально эта структура может быть такой параллельной организацией, параллельной Организации Объединенных Наций, которую Трамп тоже постоянно критикует. Ты сказал, что Трамп будет председателем этой организации. Трамп будет не просто председателем, а пожизненным председателем этой организации и будет иметь право назначить своего наследника. Причем, что интересно, вот в уставе этой организации, который попал в прессу, там указано, что Трамп будет числиться председателем не как президент Соединенных Штатов, а просто как Дональд Трамп. Ну и, соответственно, когда Дональд Трамп перестанет быть президентом Соединенных Штатов, председателем Совета мира он все равно останется, а Соединенные Штаты смогут назначить своего какого-то другого представителя, но именно Трамп будет председателем, причем с правом вето. То есть там решение будет приниматься большинством голосов, но если Трампу эти решения не понравятся, он имеет право эти решения блокировать. Туда уже пригласили лидеров 58 государств. Некоторые уже, да, действительно согласились, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, ну и Россия, конечно. Некоторые отказались.
И, по-моему, числе... Александр Лукашенко, по-моему, первый был, или один из первых. Кто хочет поработать? Я. И он сразу первым подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Да, это тоже было достаточно иронично. Я так понимаю, даже лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну тоже поступило такое предложение присоединиться к Совету мира. Посмотрим, согласится он или нет. Но некоторые, наоборот, отказались, в том числе Франция, Швеция, Норвегия, Саудовская Аравия и Иордания. И это примечательно, потому что Израиль, насколько я понимаю, тоже не планирует участвовать, потому что ему не нравятся многие из участников этого совета. И это достаточно интересно, потому что, опять же, как мы отметили, организация создается для решения проблем сектора газа, но ключевые страны, от которых должно зависеть будущее сектора газа, то есть Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, не будут принимать в нем участие, что немножко подрывает смысл. Если, опять же, если эта организация исключительно для сектора газа, если это новая архитектура международного порядка, то тогда это уже, наверное, что-то другое. Плюс, насколько я понимаю, в проекте устава указано, что государства, которые приняли приглашение, они получат трехлетний срок членства, но постоянное членство будет предоставлено только тем странам, которые внесут в Совет мира более 1 миллиарда долларов наличными в течение первого года. Но пока неизвестно, кто готов заплатить миллиард долларов и, собственно, куда пойдет этот миллиард долларов, где он будет храниться, на что его будет тратить. Опять же, да, вот к слову о личной кубышке американского президента. Но, опять же, вот будем наблюдать за этой историей.
Ну и, насколько я понимаю, Дональд Трамп обиделся на президента Франции Эммануэля Макрона, который дал понять, что участвовать в этом не собирается. После этого Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина. Отвечая на вопрос журналиста оппозиции Макрона, Дональд Трамп дал понять, что готов и в этом случае использовать пошлины как рычаг давления, и сказал про Макрона: «Ну, его там никто не хочет, он все равно скоро уйдет со своего поста». Так что, знаете, все в порядке. Я сделаю вот что. Если они решат вести себя враждебно, я введу пошлину на их вина и шампанское. И он присоединится. Но ему и не обязательно присоединяться. Конец цитаты.
Ну да, то есть как бы отказ уже предполагает сам по себе враждебность. И мы, кстати, тоже забыли упомянуть, что Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в отношении, по-моему, 8 европейских стран, которые выступили против идеи Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. По-моему, 15% сейчас и еще 25% в течение нескольких месяцев, если вопрос не будет решен. То есть вот такая конфронтационная риторика у Трампа есть и в отношении других европейских стран. И, естественно, тоже, в том числе на Давосе, очень активно обсуждалось то, что потенциально это такой большой конфликт внутри НАТО, который не очень понятно, как разрешить, потому что, да, Дональд Трамп может вести переговоры со странами НАТО и с европейскими странами, но в конечном счете ведь решение присоединяться к США или не присоединяться будет принимать даже не Дания, а Гренландия и ее жители. А вот их Трамп как будто бы не особо пытается, опять же, убедить, хотя его вот недавно об этом спрашивали, сказали ему, что гренландцы ну как-то не очень хотят. Он сказал, что ну это пока они меня не услышали, вот когда они меня услышат и увидят, то они обязательно передумают.
Ну, кстати, по поводу Макрона, Дональд Трамп на форуме в Давосе почему-то вдруг похвалил его очки. То есть как-то сменил гнев на милость вот на секунду.
Ну, там же часто так делают, когда вроде как он на кого-то обиделся, а потом резко поменялся в своих взглядах, да, мы можем вспомнить встречу с мэром Нью-Йорка Мамдани, когда тоже все ожидали вот какого-то такого конфликта, а закончилось такой, ну, чуть ли не бурмансом, да, как его прозвали в американской прессе.
Ну, а кто его знает? Может быть, уже на следующей неделе Дональд Трамп бросит Гренландию и займется чем-нибудь еще. Он непредсказуем.
Ну, это правда, потому что примеров таких было достаточно много, когда Трамп вроде как увлекался какой-то идеей, и если исполнение этой идеи, мечты не давалось ему, ну, вот, краткосрочно, то он как-то забрасывал. Иногда возвращался к ней, конечно, как вот с той же Гренландии, но иногда бывало, что, в общем, забывал к ней и больше не возвращался. Можно вспомнить тоже Панаму, да, сейчас уже никто особо не вспоминает претензии Трампа к Панаме. Чуть реже вспоминают претензии к Канаде, да, вот Трамп немножко об этом говорил последние недели. И, кстати, тоже как будто бы зреет какой-то конфликт с канадцами, потому что канадский премьер Марк Карни, как раз выступая на Давосском форуме, тоже осудил вот такую политику силовую, право сильного, и предложил странам, собственно, слабым и не таким сильным объединяться, чтобы выражать совместно свою позицию.
В общем, все, что происходит в Америке сейчас, это сплошной сюрприз, поэтому мы не знаем, о чем будет наш следующий выпуск. Тем сильнее будет интрига, поэтому обязательно смотрите нас каждую неделю. Это была программа «Американский акцент». Как всегда, я в конце напоминаю о том, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта приставы школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.